на детском острове. Передача из Петербурга.
Слушайте продолжение рассказа петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой «От Гончарной до Белореченской. Рита» из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Читает автор.
Однажды, когда деду с подругой Валя пошли на рынок, около рынка остановился автобус. Затем проехал дальше по дороге, туда, где сбоку темнел большой овраг. Фашисты в черной форме зазывали людей в этот автобус. «Повезем, мол, за зерном». Люди поверили и начали автобус штурмовать. В мгновение ока он сделался полнехонек. Деду с Валей тоже умудрились влезть. Но тут к ним подошел молодой немецкий солдат и буквально за шкирки выбросил из автобуса. Девчонки покатились во враг, а там терн рос колючий, как зверь. Они себе и ноги, и руки, и щеки все перецарапали о ветки терна. Зато остались живыми, потому что автобус оказался душегубкой. В нем пустили газ, и все погибли. Выходит, солдатик тот не совсем фашист был, раз Риту с Валей помиловал. Потом фашисты в черной форме ушли. Зато явились другие в зеленых мундирах. Это были чехи и словаки, которые воевали за Гитлера. Но они не зверствовали, как каратели. Как-то раз к Рите в дом, который обходили стороной и наши, и немцы, заглянул врач. Он тоже был чех. Осмотрел Риту, потом маму. И оставил лекарства. Рита сомневалась, можно ли взять лекарства от врага, когда идет война. А вдруг этот врач решил отравить их, чтобы в Белореченской не было тифа. Она побежала к Ивану Яковлевичу. Хорошо, что он остался в станице. И какое счастье, что каратели его не тронули. Иван Яковлевич сказал, что это очень хорошее лекарство и маме поможет. Мама болела очень долго и очень тяжело. Тиф потом перешел в возвратный тиф. Эта болезнь людей просто косила. Мама редко приходила в сознание. А на пояснице у нее образовались пролежни, раны такие жуткие. Рита лечила маму как медсестра. Рана обрабатывала, порошки в воде разводила, обезболивающее старалась достать. Недалеко от их дома стояла словацкая кухня. Словаки иногда Рите суп давали, и она бережно с ложечки вливала его маме в рот. А за водой бегала далеко, в хороший колодец, где вода целебная. А еще Рита падала на колени перед иконой, у хозяев в доме осталась, и просила о спасении мамы. Молиться ее бабушка Даша научила, но Рита никогда раньше не молилась. А сейчас вот пришлось. Она все бы на свете сделала, чтобы мама встала на ноги. И вот поздно вечером у мамы вдруг случился кризис. Мама тяжело задышала, пульса почти не стало. А на улице темень, все спали уже. Что делать? На улицу выходить нельзя, комендантский час. Но ведь рядом находилась чешская медсанчасть. Именно оттуда к ним с мамой врач приходил. Рита выскочила из дома и понеслась в медсанчасть стрелой. Кто-то начал в нее стрелять. Рита изо всех сил закричала: «Мама умирает, не стреляйте, помогите!» И врач согласился пойти с Ритой. При нем на улице в девочку не стреляли. Врач влил маме лекарства, сделал укол, а потом долго сидел, ждал, не полегчает ли больной. Утром он опять наведался, полечил маму. А Рите на ломаном русском объяснил: «То кризис, но больше не бывать, не бойся». Какое счастье, что Рита не побоялась и вызвала его. Какое счастье, что он, как тот солдат из автобуса, тоже не фашист. Потихонечку мама пришла в себя, даже песни иногда пела своим красивым голосом. Но совсем другие песни, не те, что до войны, когда ее вся квартира на Гончарной слушала. Песни были грустные. Одну мама вообще старалась петь потише, чтобы дочка не слышала. Только Рита слышала. У нее от переживаний все мысли и чувства обострились. Она была напряжена, как пружинка. А слова в той песне звучали такие, что прямо мороз по коже. «Будет хмурое утро, будет дождик слегка моросить, будет слышно унылое пение, и меня понесут хоронить». Но мама никогда не плакала. Она была стойкой. Рита старалась брать с нее пример. Рита знала точно, наши все равно прогонят фашистов, иначе быть не может, потому что просто не может быть. Надо изо всех сил в это верить и ждать победу. Победа обязательно придет. Перед тем, как фашисты отступили, ночью в Ритино окно тихонечко постучал партизан. Он был из Ленинграда, из их родного города. Пришел, чтобы увезти Риту с мамой к партизанам в лес. Иначе сказал: можете погибнуть. Мол, когда фашисты бегут, они все за собой сжигают. Мама еще не встает на ноги, горестно поведала ему Рита. Тогда одна уходи, собирайся быстро, я тебя проведу. Рита даже заплакала. Как же он не понимает? Ни за что. Ни за что маму не оставлю. Буду с ней. И партизан ушел один. Но на счастье жителей Белореченской фашисты отступили быстро. Не успели они все и всех поджигать. Красная армия хорошо их гнала. А тут и письма от Лени начали приходить. С фронта Леня был жив и сумел их разыскать. И это была такая радость. Даже мама поздоровела. На Ленином конверте, хотя нет, конвертов этих писем не было, Леня слал им почтовые карточки. На одной из них было написано «Вперед к победе!» и нарисован танк, который громит немцев. И Леня тоже их громил. А на 8 марта отправил им с мамой открытку с нарциссами, совсем такими, как до войны были. И пожелал Лене своим родным, чтобы жизнь у них была спокойная, красивая и чистая, как горный хрусталь. У мамы даже слезы на глаза набежали, когда они с Ритой прочли эти строки. А жизнь в станице опять стала почти мирной. Рита пошла в школу. Правда, учились только зимой, с весны до осени работали в колхозе. Потому что все для фронта, все для победы. Такая была у всех главная мысль. Без дела никто не сидел. Рита всему научилась. Галоши латать, тапки шить. Тапки мастерили из брезента, а подошва была из старых машинных шин. И стряпать Рита теперь умела. И даже кирпичи месить. Кирпичи были из глины, песка, коровьего навоза, соломы и воды. Называются саманные. Месили их ногами в яме до гущи. Ногам было больно и холодно. А потом из этой гущи нарезали кирпичи и сушили на солнце. Дом у них был как раз из самана. Крыша соломенная, а пол земляной. Пол периодически смазывали раствором, чтоб держался. Коровий навоз, глина и вода. Потом проветривали, и запаха почти не было. Готовили зимой на плите. Но для плиты дрова нужны. Дрова Рита с Валей заготавливали сами. Когда наши освободили станицу, Рита с мамой перебрались жить к Валиной семье на улицу Щерса. Это тоже рядом с рекой Белой. Течение у реки быстрое, вода всегда холодная, на дне камни. Их берег был ровный, а противоположный – крутой. Рита с Валей переплывали на другую сторону реки. Надо было умудриться побороть это горное течение. Ох, леденющее оно было! А потом выбраться, устоять и вскарабкаться наверх. Девочки рубили сухой лес, связывали плоты, бросали плот с кручи и сами прыгали, хватали за веревку и тянули плот к своему берегу. Река разгонялась на большой скорости. Нужно было приложить усилия, чтобы плот далеко не унесло, и они прикладывали. А училась Рита очень хорошо. Да и как она могла учиться иначе, если брат с фронта ей писал, желая видеть сестренку скромной, счастливой и вдумчивой. Рита очень гордилась Леней. Он всегда был смелым. А на войне оказался настоящим героем. Бои в Германии шли кровопролитные, хоть и 45-й год уже наступил. Фашисты сопротивлялись отчаянно. 25 января Леня сумел поднять своих товарищей в яростную атаку. Это было в деревне Лайнау. А через 4 дня уже в другой деревне, Толлак, наши отбили 6 контратак. А потом, когда совсем стемнело, Леня с группой бойцов ворвался на окраину деревни и автоматным огнем уничтожил 2 пулеметные вражеские точки и собственноручно уложил на месте больше 10 фрицев. За проявленную смелость, мужество и отвагу в битвах с немецкими захватчиками Леню наградили орденом «Красная звезда». Кто же не загордится от таких новостей? Радости становилось все больше. И Обрек, этот славный пес, постоянно прибегал к Рите. Он тыкался в окно мордой, скулил. Рита выходила, обнимала его и подолгу сидела с ним на крыльце. Но забрать Обрека к себе не могла, ведь у него были хозяева. Когда фашистов прогнали, они опять вернулись в свой дом, корове и собаке. Зато Рита с Обреком гуляла и даже купала его в речке. Обрек не очень-то жаловал воду, но чтобы шерсть его лоснилась от чистоты, Рита делала вот что. Она шла с ним на речку, заходила в воду и кричала: «Обрек, тону!» Он бросался в воду, плыл к ней спасать и выходил на берег умытым. Когда пришла весть о победе, мама с Ритой хотели сразу вернуться в Ленинград. Но просто так поехать было нельзя. Требовался вызов из маминого института. Он пришел только осенью 45-го года. Когда покидали Белореченскую, Обрек прибежал на вокзал. Хотел, наверное, с ними поехать. Но как? Невозможно. Рита еле уговорила Обрека вернуться домой. Пес заскулил, заплакал, но пошел. Несколько раз оглянулся. Рита долго махала ему рукой. Она запомнила эту минуту на всю жизнь. Маргарита Семеновна Кравченко, Зайцева. Когда Рита выросла, она стала учителем начальных классов в школе номер 50, а потом преподавала историю в 54-й школе. Водила своих ребят по родному городу, по его удивительным пригородам, устраивала им экскурсии и походы. Они знали все памятные места своего района, фотографировали исторические дома, а потом оформляли яркие стенды. А мальчишек из своего класса Маргарита Семеновна устроила в хоккейную секцию, ходила на стадион за них болеть. В молодости она и сама была спортивной, разряд по гимнастике имела. А еще на скрипке играла и рисовала прекрасно. Считала учитель начальной школы, все должен уметь, чтобы всему научить. Между прочим, многие ее ученики тоже теперь учителя. А главное, никто из них никогда ее не забудет. Она научила их быть сильными людьми. Благодаря ей они поняли, человеческий дух сильнее всего на свете, даже сильнее войны. Маргарита Семеновна была очень верным читателем моей книги. И хотя из-за болезней не могла уже выходить на улицу, рассказывала о книге детям и внукам своих друзей. Они тоже начинали читать «Маленьких у войны не бывает». Маргарита Семеновна Кравченко не дожила до 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады всего полгода. И я не могла не написать о ней.
Вы слушали рассказ «От гончарной до белореченской» петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Читала автор, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Марианна Никольская. Татьяна Кудрявцева. «Атланты». Леночка. Читает автор.
Леночка считала, что они живут в бомбоубежище. На самом деле это были подвалы эрмитажных дворцов. Великие архитекторы, которые возводили дворцы, все продумали на века, не только парадные залы. Подвалы предстали сейчас перед людьми, как подземное царство со старинными арками и проемами. А главное, подвалы имели несокрушимые своды, поэтому легко могли превратиться в убежище. И для картин, и для людей. Люди обжили это пространство, как сумели. Окна заложили кирпичами, навесили железные двери, быстро сколотили топчаны. Это нары такие, где спят. Топчаны громоздились повсюду. Самые лучшие места были в нишах. Но ниш на всех не хватило. Топчан Леночки и мамы под номером 620 и бабушкин 619 стояли в проходе между нишами, а по потолку змеились толстые тонкие трубы. Тепло от труб, конечно, не шло, ведь ничего не работало. Но разглядывать эти хитросплетения было интересно. В бомбоубежище Леночку с бабушкой папа привел. Он записался в добровольцы и попал на Волховский фронт. Сначала был помощником командира в стрелково-артиллерийском батальоне. Папа храбро воевал. Ему быстро присвоили лейтенантское звание и направили работать во фронтовую газету. Газета называлась, очень правильно, «Решающий бой». Вот именно, что папа был в решающем бою. Сейчас все противостояли врагу. Даже здесь, в эрмитажных подвалах. Музейщики, ученые, архитекторы, художники. Ведь и ночью они не прекращали трудиться. В подвалах Эрмитажа разместили 12 бомбоубежищ. Седьмое, к примеру, находилось под боковым нефом итальянских залов. Пятое – под египетскими. Второе – под 20-колонным залом. Третье – под итальянскими просветами. Просветы – это целая анфилада комнат, очень красивых. В них тоже есть гигантские своды, как в подвалах. Своды покрыты позолоченной арабесковой лепкой, фон ангельский голубой, а вот стены как бы в противовес им темно-красные. Резные золоченые диваны и кресла обиты пунцовым бархатом. А по почему просветы итальянские, так там картины, которые великие итальянские художники нарисовали. То есть теперь, конечно, висят только рамы от картин. Когда война началась, на Урал в город Екатеринбург ушли два эшелона, нагруженные музейными сокровищами, а третий не успел. Интересно, что и в гражданскую войну третий эрмитажный эшелон опоздал в эвакуацию. Так люди в бомбоубежище говорили. Леночка задумалась над словом «эвакуация». Как бы на ладошке слово это подержала и рассмотрела. Слово очень суровое и указательное. Оно указывает «эва, куда тебе нужно поехать». Самое странное, что итальянские просветы придумал немец. Он целое здание воздвиг, новый Эрмитаж. Немца звали Лео, а фамилия Кленце. Леночка, когда про это узнала, очень удивилась. Оказывается, немцы на хорошее способны. А мама ей тогда еще объяснила, что немцы и музыку прекрасную сочиняли, и сказки писали, и стихи, и картины. Просто те немцы не были фашистами. И если бы сейчас они жили, наверняка тоже бы с фашистами боролись. Фашисты не только людей не жалеют, они искусство не щадят. Они хотят, чтобы искусство принадлежало им одним, но только такое, какое они сами повелеют. А искусство по повелению не рождается, оно от сердца идет. Музейные залы наверху, но чтобы попасть во второе или третье бомбоубежище, надо идти через 20-колонный зал. Проходить по коридорам стало жутковато. Темень везде. Светомаскировок на огромных окнах нет. Их невозможно завесить. Для этого, наверное, не один километр ткани понадобится. Даже свечи зажигать сейчас в залах нельзя. А вдруг фашисты полетят бомбить и увидят. Леночка слышала, что в 20-колонном зале стоят аккумуляторы с малюсенькими лампочками. Они мигают, как светлячки. Хорошо, что во дворце сохранился большой запас свечей, потому что тут церковь своя когда-то была. При свечах венчали и крестили. А сейчас зажжет человек свечу и творит себе на белом листе бумаги. Леночка видела, как архитектор вычерчивал линии прекрасной башни. Ученый писал книгу, художник рисовал сегодняшние залы, пустые иголки. Старушки-смотрительницы ведрами выносят оттуда осколки стекол и льда. Днем, конечно, посветлее, но днем люди ходят на работу. «Как же они ходят?» – спросила Леночка у мамы. «Ноги-то от голода не двигаются, и руки не слушаются, и голова. Надо спасать Ленинград», – ответила мама. «А как спасают? Каждый памятник маскируют, что-то в чехлы одевают, что-то мешками с песком закладывают и обмеряют, все зарисовывают. А зачем? Вот стоит, например, колонна или дом. Это тоже памятник. И если его разрушит бомба, то по чертежам, рисункам и обмерам все можно будет восстановить. Весной? Ну, весной или летом, после победы. Но люди уже готовятся к миру. В нашей победе здесь никто не сомневается. Леночка тоже». Вон какой осколок здоровенный грохнулся в зал, где Афина стоит. Стекла все разлетелись в окнах, но пол мозаичный сохранился. А фарфор из этого зала хранительницы давно уже в подвал определили, песком укутали. Сервизы тоже целехненькие. В зале окна фанеры заставили. Ничего, пока и фанера сгодится. А пол чистый, хранительницы его подмели. И если фрисы опять налетят и опять все посыплется, они снова подметут. Наверное, когда победа придет, станет тепло, солнце заблещет, все расцветет, и музыка зазвучит. До войны Леночка в музыкальной школе училась. Она прикрыла глаза и словно услышала вальс цветов и щелкунчика Чайковского. А потом ноктюрн Шопена, номер 9, ми бемоль мажор, и фантазию экспромт Шопена. Точно нежные волны по воздуху поплыли. Леночка знала чуть ли не с пеленок эти звуки. Фантазию играла их соседка по коммунальной квартире. Съежившись на нарах, девочка потянула колени к самому подбородку. Вспомнилась их квартира, школа, дача, на которую нынче не поехали. Вспомнились подружки. Где они теперь? Леночка дернула себя за тонкую косичку. Нет сейчас никакой музыки. Проснись. В Польше, на родине Шопена, фашисты прикладами лязгают. Новый порядок устанавливают. Все равно у них ничего не получится. Ничего. Леночка пошевелила застывшими пальцами и как будто прошлась по клавишам. В подвалах люди ложатся спать прямо в ватниках и валенках, хотя взрослые-то спят очень мало. Когда начинает завывать сирена и гудки гудят, они скорее на вышке, зажигалки вниз сбрасывать. Из творцов превращаются в пожарных, в наблюдателей, а после бомбежек снова в творцов. Вышек в Эрмитаже два. Одна над гербовым залом, то есть над Зимним дворцом, а другая над Новым Эрмитажем, как раз у итальянских просветов. Сначала Леночкино бомбоубежище располагалось со стороны Невы. Входить надо было в первую дверь налево, после зимней канавки. Но в реку часто попадали бомбы замедленного действия. Вся земля от них колыхалась. В том бомбоубежище стало опасно. Велели перейти в другое. Бабушка, мама и Леночка медленно побрели переводиться. Завернули с канавки к Дворцовой площади, и тут раскаленные осколки снаряда как посыплются им под ноги. Едва успели отскочить, а атланты не успели. Одного из них фашисты ранили. Атлантам никуда отсюда не убежать, они же каменные, стоят и держат на плечах небо. Эти исполины очень нравились Леночке, они настоящие стражи. Как раз во втором бомбоубежище их нары поставили в проходе между нишами. Напротив жил художник Николай Васильевич, который все время рисовал. Иногда он посаживался на их топчаны и разговаривал с мамой и бабушкой. А рядом разместилась семья папиного товарища. Товарищ тоже ушел воевать, а его мать, жена и дочка остались здесь. Дочка была Леночкина ровесница, и тоже Леночка. Иногда, если фрицы замолкали со своими бомбами-снарядами, девочки выходили в большой Эрмитажный двор погулять. Двор был очень торжественный, как и все в Эрмитаже. И вот Леночка смотрит, а на земле что-то золотится. «Ой, смотри!» Подружка тоже заметила. «Завитушки от старинных рам и под ногами валяются. Давай соберем. Давай, в карманы сложим. У тебя есть карман? У меня два, а у меня четыре. Я и твои могу положить». Они представляли себе, что идут по музею и любуются им. Все завитушки аккуратно подняли, рассовали по карманам Эрмитажное богатство. А зимой, в очень холодное время, они тогда с подружкой катались во дворе на ледяной дорожке. Да, точно, совсем перед Новым годом. Подвальный люд выставку посетил. Конечно, одеты все были не по-праздничному. Кто в фуфайке, кто платком обмотан, кто шарфами. То есть самое теплое, что у кого было. Но это не самое важное. Самым важным были картины. Их архитектор Никольский написал во время блокады. Выставка открылась в третьем бомбоубежище, где он жил. Стоять сил ни у кого не было. Сели кто куда. Художник тоже примостился на стул, а на сиденье подлокотники кресла положил картины и сказал: «Буду показывать». Все начали рассматривать его творения. На них Нева была запечатлена, моряки, полярная звезда, а еще Эрмитажные залы и подвалы. Люди сразу узнали свои бомбоубежища и встрепенулись. Никольский себя изобразил, как он склонился над чертежами, а над ним свод. На своде надпись не по-русски, по-латыни: «Не трогай мои чертежи». Это великий древний грек, сказал Архимед. Он был ученый и изобретатель. В один непрекрасный час греков захватили римляне. И когда один из вражеских воинов занес над Архимедом меч, Архимед ему спокойно так: «Не трогай мои чертежи». И мы Гитлеру примерно это сейчас говорим. Когда выставки проводим и праздники, у нас и студень, и оладьи бывают. Студень варят из столярного клея, а оладьи поджаривают на олифе. Оладьи, правда, из картофельных очисток, но вкусные. А клей с олифой нашлись, потому что в музее ремонт хотели делать, как раз перед войной. Жаль, Рождество отметить вместе не смогли. Накануне этого дня в подвал вбежал директор Эрмитажа. Его все знали и любили. Имя у него трудное, а фамилия Арбели. Очень красиво звучит, как танец с саблями. Арбели академик, а не эвакуировался. Со своим музеем остался, ценности спасал и людей. Арбели вбежал и закричал: «Быстро собирайтесь! Бомба попала в водопровод!» Люди высыпали на Морозную улицу. Скоро с фронта приехал Леночкин папа и забрал свою семью в Волхов. Там его фронтовая газета выходила. Потом переправил их на Большую землю, в Череповец, вместе с сыном редактора газеты. А победа и правда пришла весной, как они мечтали. Елена Михайловна Петрова. Леночкиного папу звали Михаил Александрович Максимов. Он не просто хорошо воевал, но был еще очень одаренным человеком. Писал стихи, пел. Говорят, музыкальный слух у него был абсолютным. Именно он сочинил слова песни, которую в войну знали все-все. Песня называется «Синий платочек». Помните? «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих». Ее пела Клавдия Ивановна Шульженко. Она приехала как раз на Волховский фронт, а лейтенант Максимов, познакомившись с ней, подарил ей текст. Наверное, он и про свою семью думал, когда складывал песню. Елена Михайловна живет теперь в Болгарии. Однажды она прислала письмо в Эрмитаж, вспоминая блокадную зиму, проведенную в музейных подвалах. «Я долго-долго перечитывала эти строчки и много других воспоминаний прочла про героические бомбоубежища Эрмитажа. Героическими их сделали люди. Художники Вера Милютина, Василий Кучумов запечатлевали блокадный город и музейные залы. Будущий академик и будущий директор Эрмитажа Борис Борисович Петровский завершал серьезный научный труд о древнем государстве Урарту, открытом его экспедиции еще до войны. В 1946 году он получил за это государственную премию, а архитектор Лев Александрович Ильин успел написать прекрасную книгу «Прогулки по Ленинграду» с собственными иллюстрациями. Лев Александрович погиб во время бомбежки в декабре 1942 года на Невском проспекте. Все эти люди были соседями Леночки по Эрмитажным подвалам. Свой альбом академик Александр Сергеевич Никольский так и назвал «Собрание рисунков, сделанных в третьем бомбоубежище Эрмитажа, частью с натуры, частью по памяти, во время осады Ленинграда осенью и зимой 1941 года». Первые арки Победы он вычертил тогда же. Когда в городе Нюрнберге судили фашизм, академик Арбели тоже выступал на суде, а в качестве документа привел рисунки академика Никольского. Это были не просто произведения искусства, но настоящие свидетели обвинения.
Вы слушали рассказ петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой «Атланты. Леночка» из ее новой книги «Маленьких у войны не бывает». Читала автор, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Марианна Никольская.